Бисмиллах, алхамдулиллах, салату ассаламу аля расулиллах, ва аля алихи ва асхабихи, ва ман валя, амма баъд. Продолжаем разбор того цикла вопросов, который начали на прошлых уроках. Первый сегодняшний вопрос: «Идза кана ваджидан лит-таул, сумма аслямна баъдан асар». Значит, этот наш вопрос является продолжением вчерашнего вопроса. Что за вчерашний вопрос последний был нами разобран? Был разобран вопрос, если человек принял ислам, то есть он был неверующим, и во время неверия у него в женах было 4 рабыни. То есть не его рабыни, рабыни чужих людей, но эти рабыни были его женами. Так он принял ислам. Как он поступает с этими своими женами, которые являются рабынями? Мы говорили то, что в этом случае мы смотрим, на каком положении он находится, когда эти его жены также примут ислам вместе с ним. Мы смотрим, если он является способным на то, чтобы жениться на свободной женщине, или он из тех, которые не боятся попасть в прелюбодеяние, то в этом случае он разлучается со всеми этими 4 женами. Потому что шариат не разрешает жениться на рабыне, кроме как с 2 условиями. Если человек не способен финансово жениться на свободной женщине, и если он боится попасть в прелюбодеяние, если не женится. В этом случае одно из 2 условий у него не притворяется в жизнь, поэтому ему не разрешается оставить у себя в жены хотя бы одну из этих рабынь. Но если у него эти 2 условия на момент принятия ислама ими, то есть его женами, притворяются в жизнь, то есть он не способен финансово жениться на свободной женщине, а также он боится попасть в прелюбодеяние, то он может выбрать себе из этих 4 рабынь одну, то есть из 4 жен одну. Если же этой одной жены ему не хватает, то есть он по-прежнему боится попасть в прелюбодеяние, то может выбрать 2. Если 2 не хватает, тогда 3 и так далее. Это то, на чем мы завершили вчера. И вот эти вот, как мы говорили ранее, все эти вопросы, которые мы сейчас разбираемся, возвращаются к одному единому большому правилу, которое является очень важным. Если мы его должным образом усвоим, тогда эти вопросы будут для нас легкими и несложными. Заключается оно в чем? Которое мы взяли это правило из слов кого? Ибн Кудамы. Заключается оно в том, что шариат считает брак неверующих между собой действительным. То есть, если неверующий мужчина женат на неверующей женщине, то их брак действителен. То есть, если они сами считают свое взаимоотношение браком. То есть, если они считают, что они лишь прелюбодеи, допустим, и тому подобное, то, естественно, это их браком не считается. Ни у них, ни в шариате. Но если они сами считают свое взаимоотношение браком, тогда шариат считает этот брак действительным. И не смотрим мы при этом, как прошел у них и произошел у них этот брак. Соблюдались ли при нем условия действительности шариатского брака? То есть, был ли выплачен махр, или было ли 2 свидетеля, было ли согласие опекуна, согласие невесты и тому подобное. Все это не принимается во внимание. Даже если этих вещей не было, и они заключили брак как-то там по-своему и считают это за брак, то мы также считаем его за брак. И за ним следуют все последствия, даже если они до сих пор неверующие. То есть, если у них родится ребенок, он берет фамилию отца и тому подобное. Но правило наше продолжается. Заключается оно в чем? Основная его часть. То есть, если этот человек неверующий примет ислам, и вместе с ним примет ислам его жена, или его жены, если у него жен несколько, то как быть с этим их браком? Является ли он действительным и остается в силе, или он расторгается? Мы говорим, смотрим. Мы смотрим на момент принятия ислама вторым супругом. То есть первый человек, первый из них ислам принял, теперь смотрим относительно второго. Если второй принял ислам, теперь мы смотрим, могут ли они остаться в этом браке, или они должны разлучиться. Как мы это определяем? Мы говорим, представляем, как будто бы они сейчас на данный момент не женаты. И смотрим, могут ли они жениться, или они жениться не могут. То есть, если, допустим, эта женщина ему родственница, или она ему родственница по грудному кормлению, или он сейчас, допустим, или она находится в храме, или она уже будет, если он на ней женится, будет ему 5-й женой, или она будет сестрой его жены, которая у него есть, и тому подобное. То есть, другие причины, по которым она может быть для него запретной, тогда мы говорим, раз он на ней не мог бы жениться, если бы они сейчас женаты не были, то мы их разлучаем, то есть они разлучаются. Но если они, или эта женщина из тех, на которой он может жениться, если бы они сейчас женаты не были, то это означает то, что он, то есть их брак остается в силе, и нового брака им заключать не нужно. Все, они живут так же, как жили ранее, и их никак считается действительным шариатским. Даже если он был заключен неправильным способом. Как мы говорили, опять-таки, даже если во времена джахилии, то есть во времена неверия, они заключили договор бракосочетания между собой на запретной основе, то есть, допустим, человек был женат на женщине, а потом женился на второй, и эта вторая женщина – сестра первой. Как мы говорим, шариат запрещает иметь в женах одновременно 2 женщин, которые приходятся друг другу сестрами. Но он женился на 2 сестрах, то есть на 2 женщинах, которые приходятся друг другу сестрами во времена неверия. Мы говорим, это хоть и запретно, но считается у них действительным. Теперь, если он примет ислам, то он из 2 сестер вот этих вот, так, должен выбрать только 1. Но если к моменту принятия ислама им и принятия ислама его женой, вторая жена уже, допустим, скончалась. вторая жена уже, допустим, скончалась, так, то есть одна из сестер скончалась, то в этом случае он остается с этой своей женой, и их брак считается действительным. Это то правило, о котором мы говорили на прошлых уроках. Так вот, сегодняшний первый вопрос – это продолжение. Вопрос какого? Прошлого. То есть, если человек, опять-таки, принял ислам, и у него в женах 4 рабыни. И при этом, когда он принимал ислам, он обладал финансовыми средствами для того, чтобы быть способным жениться на свободной женщине. Но когда на момент принятия ислама этими женами, то есть его жены тоже приняли ислам после него, он уже был бедным. То есть он принял ислам, его жены, вот эти рабыни, ислам не приняли. Но приняли ислам только через год. Когда он принял ислам, он был богатым, был способным жениться на свободной женщине. Но через год, когда ислам приняли вот эти его жены, рабыни, он оказался уже бедным. То есть свое имущество растерял, так, или обанкротился, или обокрали его, или что-то подобное, он оказался бедным на этот момент. Можно ли сказать, то, что раз он на этот момент бедный, так, он может брак с одной из своих рабынь оставить в силе, а с тремя разлучиться, или даже с двумя остаться в силе, так, если он боится попасть в прелюбодеяние, если у него останется только одна жена. Или все-таки мы смотрим на что? На то, в каком он положении был, когда он сам принимал ислам. То есть, брат, здесь опять секрет этого вопроса к чему возвращается? К тому, что мы смотрим на положение, когда примет ислам супруг, или когда примет ислам жена, то есть, когда жена его примет ислам. Мы говорим правильное мнение, что мы смотрим на то, когда на положение человека к тому времени, когда ислам примет жена, а не он. Поэтому в данном случае ответ нам сразу становится понятным. То, что если на момент принятия ислама его женами он был уже бедным, был сначала богатым, а теперь он уже стал бедным, то он может оставить в силе брак с одной из них. Или даже с двумя, если боится, что брак лишь на одной, ему будет недостаточно, он все равно боится попасть в прелюбодеяние. Вот краткое, что описание этого вопроса. Али ибн Кудама фильмугни, говорит ибн Кудама в своей книге Аль-Мугни, «Валю аслама, ваго ваджину нитоль». Видишь, если человек примет ислам, находясь в хорошем финансовом положении, то есть так, что он может жениться на свободной женщине, но при этом у него 4 жены рабыни, «Фалам юслимна хатта асар», но они не принимают ислам с ним, и не приняли его, и приняли ислам только после того, как он вновь стал бедным, «Сумма аслямна», и только после этого приняли ислам, «Фалаху ан яхтара минхунна», то в этом случае он имеет право выбрать из них одну. «Лянна шарайт ан никах туатабар фи вахти лихтияр», потому что, говорит, вот эти вот понятия, то есть мы даем ему право выбора или нет, или разлучаем их, все это смотрится на время, на подходящее время, то есть подходя сейчас время или нет. «Вахту иштимаим алам ислам», а это время, когда его жены соберутся на исламе, а не когда он сам принимает ислам. «Вауахина един адиму литтоуль, хайфун лиланат». Видишь, а когда, говорит, его жены в нашем вопросе приняли ислам, он был из тех, кто не был способен финансово жениться на свободной женщине, и был из тех, который боится попасть в прелюбодеяние. «Факана лаулихтия». Поэтому мы даем, говорит, ему право выбрать из этих 4 его жен одну. Говорит, «Ваин аслама вау муасир». Если же он принял ислам, когда он был в тяжелом финансовом положении, то есть не мог жениться на свободной женщине, «Фалам юслимна хатта айсар», и они приняли ислам только тогда, когда он уже стал, перешел в хорошее финансовое положение, так что он способен жениться на свободной, «Лам якун лау ильхтиар лизалика», то в этом случае мы уже не даем ему права выбирать. Почему? А потому что ему, если бы мы посмотрели на вопрос, может ли он жениться в данном случае на рабыне, мы говорим, нет, не может жениться. Почему? Потому что у него есть финансовые средства для того, чтобы жениться на свободной. Так, я думаю, этот вопрос довольно легкий и понятный. Просто его сложность может возникнуть из-за чего? Из-за того, что здесь собирается сразу несколько факторов. Во-первых, условия женитьбы на женщине-рабыне. Во-вторых, вопрос принятия им ислама, то, что он женился на них, еще будучи неверующим и тому подобное. Поэтому здесь могут эти вопросы, если сольются в один, получается определенная сложность. Потому что нужно знать постановление сразу в нескольких шариатских вопросах, для того, чтобы разбирать вопрос вот этот. «Фаида кал аль-хафиз ибн аль-Кайм рахимахуллах фи задиль маад», говорит шейх Фанат ибн Хизам, полезный момент. Сказал ибн аль-Кайм в своей книге «Задуль Маад», это все 5 том, то есть вопросы никаха или талака, это в 5 томе. Сказал в книге своей «Задуль Маад», «Ба'дан закара асаран ва хадис тадуллю аля масаиль баб», после того, как упомянул различные асары, а также хадисы, которые указывают на вопросы нашей главы, то есть вот эти как раз вопросы о том, когда неверующие принимают ислам, что делать с их браком. «Фатлабамман азаль хукам анна заудейн ида аслама маан фахума аля никахиима», говорит ибн аль-Кайм, говорит, все эти хадисы содержат в себе постановление, то, что 2 супруга, если принимают ислам вместе, то они остаются на их никахе. «Валя юс'аль ан кайфияти вукуихи кабля ислам, халь вакаа сахихан ам ля», и нам не нужно спрашивать, как там они этот свой никах заключили, будучи неверующими, был ли он заключен правильным образом, то есть соответствующим шариату, или нет. «Ма лям якун аль-мубтилу каиман», но этот брак их является действительным, То есть на данный момент, когда они приняли ислам. Только в том случае, если нет ничего, что делает этот брак недействительным. Как если, допустим, они приняли ислам, но он женился на ней тогда, когда она была в сроке ожидания от другого человека. Вот это предложение, как понять Ибн Каима. То есть имеется в виду, если человек неверующий женился на женщине, также неверующий. Когда он на ней женился? Когда она еще находилась в сроке ожидания после развода от первого мужа, такого же неверующего. Может ли она, то есть в шариате, может ли женщина выйти в сроки, во время срока ожидания от первого мужа, после развода от первого мужа, за другого человека замуж? Мы говорим, нет, это запрещено. Но так как для них эти запреты были не принимаемы во внимание, так как они были неверующими, они все-таки так женились. Так, это запретно, но шариат считает это все равно действительным. Теперь они приняли ислам. Их брак вот это действительно или нет? Мы смотрим на нынешнее положение. Когда они приняли ислам, она в каком положении? Она уже вышла из срока ожидания или еще нет? Если она уже вышла из срока ожидания, здесь применяется правило. Если бы они не были сейчас женаты, он мог бы на ней жениться, так как она не в сроке ожидания от первого мужа. Значит, их брак является действительным и утверждается. То есть, они так и остаются на своем никахе. Но если она до сих пор в сроке ожидания, до сих пор от первого того мужа, да, который ее развел или скончался, то в этом случае мы их разлучаем, а потом, когда она выйдет из срока ожидания окончательно, он может заново к ней посвататься, и что сделать? Тогда уже жениться на ней заново с новым актом бракосочетания. Аутахриман мужман алей. Также говорит, их брак будет недействительным, если, допустим, у них есть запрет, который или на котором единогласно мнение мусульман. Аумуаббадан, или такой запрет, который является вечным. Камаидаканат махраман лаубинасар, как если его жена является его родственницей, то есть кровной родственницей, допустим, сестрой и тому подобное. Аураба, или родственницы по кормлению, допустим, она его сестра по грудному кормлению. Их мама одна, то есть одна эта женщина кормила их грудью. То есть в этом случае мы их разлучим или нет? Мы их разлучим. Опять-таки, давайте пример рассмотрим, чтобы это правило у нас утвердилось. Человек неверующий женился на своей же сестре по молочному кормлению. Посчитали, что в этом ничего страшного нет, и женились. Потом приняли ислам. Как быть с их браком? Мы говорим, их брак, когда они были неверующими, считался действительным. За ним следовали последствия. Но когда они приняли ислам, опять вступает в силу наше правило. Мы смотрим, как будто бы они сейчас не женаты. Мог он на ней жениться или нет? Мы говорим, нет. Почему? Потому что она его родственница по кормлению. А на родственнице по кормлению жениться нельзя. Значит, между ними разлучается. И их брак делается каким? Делается недействительным. Так, муаббад навсегда. То есть он не может на ней жениться никогда больше. Почему? Потому что она его родственница по кормлению. Дальше. Ауканат мимма ла яджуз лаху аль-джамъ байнаха ва байна ман маъ, кал-ухтайн валь-хамс ва ма фаукахунна. Или, если это его женщина является такой, которую нельзя было брать в жены из-за того, что есть другая у него жена, как, допустим, две сестры. То есть он женат на женщине, мог ли он брать в жены сестру этой женщины? Нет, в шариате нельзя, но он все-таки это сделал, когда был неверующим. Потом принял ислам. Как мы говорим, он поступает? Говорим, одну сестру оставляет, а вторую со второй разлучается. Почему? Потому что если бы, опять-таки, мы представили наши правила, то есть если бы он не был женат на этих двух женщинах, мог бы он жениться на них одновременно? Нет. Почему? Потому что две сестры. Две сестры друг другу. Но на одной из них он мог бы жениться? Да, мог бы жениться, потому что шариат запрещает только объединять две сестры в браке. Две сестры друг другу, эти женщины, шариат запрещает их объединять в браке. Но одну из них в жены брать разрешает. Уадхамса вама фаукалунна. Или как если у него пять жен, или больше этого, шесть или семь и так далее. Опять мы говорим, после того, как он примет ислам, ему разрешено оставить четыре, а остальных он с остальными должен разлучиться. Фади салат суар ахкаму ва мухталифа. Говорит, вот эти вот три вида, постановления их различны. Фаида аслама, сейчас разъяснит. Фаида аслама, вабайнаха, вабайнаху, махрамия, миннаса, аураба, аусахар. Говорит, если они принимают ислам, и между ними родственная связь, либо родственная связь кровная, либо молочная, либо связь по браку. То есть, как, допустим, он женат на двух женщинах, которые друг другу являются кем? Являются, допустим, матерью и дочерью. Ауканат ухта зауджа, ау амматиха, ау халатиха. Или у него две женщины, одна из которых является сестрой его жены. То есть две женщины, друг другу сестры. Или у него две женщины в женах, одна женщина, а вторая ее тетя. Тоже запрещает шариат объединять в одном браке женщину и ее тетю. Ау ман яхрум аль-джамъ байнаха ва байнаха. То же самое здесь, это те же самые примеры. Фуррика байнахума би иджмаъ умма. В этом случае ведь между ними разлучаются по единогласному мнению общины. Лякин ин кана ат-тахрим ляджли аль-джамъ. Но если, говорит, запрет вступает из-за запрета собирать сразу двух женщин в одном браке, хуйра байна имсак айятихимаша, то ему дается выбор выбрать одну из них, а со второй он должен разлучиться. А вот эти вот слова Ибн Каима не должны нас запутывать. Ибн Каим говорит о том же, о чем говорим мы. Но его слова немного завуалированы, то есть кто-то может их неправильно понять и сделать неправильные выводы. Вывод такой же, который делали мы ранее. Опять-таки, их брак считается действительным на момент их неверия, но когда они примут ислам, мы смотрим, если бы они сейчас были бы неженатыми, мог бы он жениться на ней. Если мы говорим, он мог бы жениться на ней, то их брак остается в силе, и никакого нового брака им заключать не надо. Если же он не может на ней жениться, то мы смотрим, если она такая женщина, на которой он никогда жениться не может, то все, они разлучаются навсегда. Если просто временно, то они разлучаются, и потом, когда время подходящее придет, они могут жениться заново. Сумма хана рахима Аллах, а потом сказал Ибн Аль-Каим, «Вайн аслама, вакад акадаху биля вали». Если два неверующих принимают ислам, то есть муж и жена, и они заключили свой брак, то есть во время неверия, без опекуна, ау биля шухуд, или без свидетелей, ау фи идда вакад инкадат, или во время срока ожидания, но он уже вышел, ау аля ухтин вакад матат, или он был женат сразу на двух сестрах, то есть имеется в виду на двух женщинах, которые сестры друг для друга, но одна из них уже скончалась, ау аля хамисатин казалик, или у него было пять жен, но пятая также скончалась, ухирра алей, то их никах остается в силе, то есть он остается, и никакого нового брака им заключается не нужно. Ваказалика им кахара харбиюн харбия. И также говорит, если какой-то неверующий харби, то есть воинствующий неверующий, завладел другой неверующий, то есть, допустим, украл ее из селения, допустим, украл ее от ее родителей и увез с собой, или изнасиловал ее, ваатакадаху никахан, а потом они посчитали это за никах, то есть начали жить вместе и считают себя мужем и женой, сумма аслама, а потом приняли ислам, вакарали. Опять-таки это считается за никах. То есть, смотри, если человек приехал и вообще без всякого бракосочетания украл какую-то девушку из деревни и уехал, допустим. И потом они начали жить и друг друга считают мужем и женой. Потом они приняли ислам. Им заново брак нужно заключать или нет? Кто-то скажет, ну они же вообще брак не заключали. Мы говорим, да, они брак не заключали, но они считают вот это вот действие, которое у них произошло, то есть то, что он ее украл. В этом случае они считают это за никах. И этот никах является действительным. То есть даже если они примут ислам, все, они остаются на этом никахе. Вот на этом действии, которое они посчитали за никах. Так этот вопрос, я думаю, понятен, уже много раз нами повторялся, поэтому здесь еще более подробно уже разъяснять смысла нет. Теперь далее, следующий вопрос.